Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами Надежда для души.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Надежда для души. Мы, как всегда, в это время выходим. Мы в прямом эфире. Сегодня 10 октября. Год 17-й, если вдруг кто-то потерялся. Так что мы будем рады вас услышать. Присоединяйтесь к нам. Телефон прямого эфира остался прежним. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Можно дозвониться не только в эфир «Надежда для души», но и в любой другой прямой эфир нашего радио. По этому номеру 8 800 333 1706. Ну, в связи с обновлением нашего сайта, который теперь просто называется teos.fm, вот пользуйтесь теперь новым сайтом, смотрите, заходите, читайте и откликайтесь. Конечно же, из нового сайта можно присылать нам свои сообщения. Сообщения можно присылать очень просто. Внизу, когда вы открываете страницу сайта на главной странице, внизу есть плеер. С левой руки там значочек «включить плеер и слушать», соответственно. А чуть правее есть значок «задать вопрос», да, то есть вот прислать свое сообщение или прислать свое мнение, мысли какие-то поделиться. Такие три точечки. Вот есть такой значочек. Вот, так что давайте, дерзайте, мы будем рады вас услышать, прочитать и любым способом озвучить. Ну и, конечно же, наша электронная почта, она остается без изменений. В раздел «Блоги» заходите, читайте блог Натальи Четвериной, и там в конце каждой записи вы отыщете ссылочку на наш электронный адрес, потому что произносить его просто на слух не очень удобно, лучше посмотрите. Вот. И мы будем рады вашим письмам, которые мы будем озвучивать в процессе наших прямых эфиров. Ну, а сегодня работаю в эфире я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день. Я просто хотела уточнить, там вот когда вы будете искать, где вот эти три точки, да, чтобы прислать сообщение, там вот это самая нижняя строка, она такая синенькая, да, таким синим цветом она выделена. Ну, вот слева, как сказал наш пастор, плеер, а в серединочке там написано, вот какая передача сейчас идет, там сейчас написано «Надежда для души», и вот так чуть сбоку, перед этими словами, как облачко. Это, знаете, как вот в комиксах, когда человек что-то говорит, там как бы вот из его рта, как такое вот облачко, и слова. А здесь вместо слов три точечки, вот чтобы вы сразу нашли. Потому что вчера, когда мне наш Олег Черный Сергей объяснял это, я очень долго не могла найти, где этот значок, в конце концов.
Просто вы не интернет-зависимый человек.
Ой, нет, нет, вот нет, я, наверное, все зависимый тоже.
Ну, не настолько.
Ну, я в другом смысле, но ну, не в таком.
Понятно.
Не в таком.
Ну, как-то мне синеньким плеер не показался цветом. Он какой-то более серенький. Ну, какой-то такой, знаешь, как,
я бы сказала, цвет грозы. Ну, вот шерсть такого цвета называется цвет грозы.
Вам виднее. Виднее. Не могу
в смысле
с этим
шерсти.
Да, не могу поспорить. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что вы найдете наш плеер цвета грозы, как сказала Наталья Аркадьевна, и найдете кнопочку или облачко с точечками, и с нами свяжетесь. Попрактикуйтесь, понажимайте все всякие кнопочки, и я думаю, что вы все отыщете без проблем. Ну, а мы читаем ваше сообщение, и первое сообщение, которое нам прислала Ольга, вот мы сейчас ее и будем озвучивать. Вот что пишет Оля. Так, мы с мужем живем 4-й год. У нас есть ребенок, 2,5 года. Наши отношения зашли в тупик. Нам неинтересно друг с другом, и мы оба это признаем. В открытом разговоре говорим, что любви уже нет. Муж говорит, что у него нет на сердце что-то либо, ну, что-либо, наверное, делать для меня. Ухаживать, дарить, комплименты, заботиться обо мне. Даже в интимных отношениях у друг друга нет никакого желания быть друг с другом. Мы зашли в тупик. Оба несчастные, просто живем в одной квартире, как сожители. Я со своей стороны старалась все делать, чтобы ему угодить, во всем ему не отказывала, а он, в свою очередь, просто живет со мной и все. При этом лишний раз у него ничего не спросить, так как начинает кричать, повышать голос, может с легкостью при очередной ссоре отказаться от семьи. Интересная фраза, отказаться от семьи, и это через день, то есть это может происходить через день. То нужна семья, то не нужна. Раньше, когда только дружили, было все. И романтика, и любовь очень явно чувствовалось. Были реально счастливые. А теперь просто избегаем друг друга. Я постоянно, можно сказать, выпрашиваю себе комплименты. Заставляю прямо быть со мной. И пыталась просто не лезть к нему. Да и он сам никогда не подойдет, не спросит ничего, не обнимет и так далее. Приходится все делать мне. И подходить, и обнимать, и так далее. Я тоже очень устала. Мы неоднократно разговаривали и пытались начать все снова. Но он открытым текстом говорит, что нет у него такой любви, чтобы вновь начать ухаживать. Заботиться. Может, где-то хочет, но не может. Он тоже в этом плане мучается. Что живем оба несчастные с друг с другом. Как нам быть? Как вновь подогреть то, что было раньше? Если любви уже нет, что делать? Разводиться? Или ждать, пока она вновь появится? Просто уже опустились руки. Помогите, пожалуйста, советом.
Ну вот. А как ждать, чтобы пока она вновь появится? Как-то вот сама собой из ниоткуда?
Так вот и вопрос. Что не получается так в жизни?
И вы знаете, вот это ваши слова, если любви уже нет, что делать? Разводиться? На самом деле вот это наше ощущение, что любви уже нет. Ну вот, вот мы в четверг говорили по письму Ольги, да, и вчера я тоже... Мы Ольги, Аллы. Ну, помнишь, да, она ушла вот от мужа и...
Да-да-да, было.
Уехала. Вспомнил, да? И просто она написала большое письмо, и вчера тоже получил, что мы продолжили этот разговор. Но ведь, понимаете, она вот вроде уже тоже начала как бы думать о своей личной жизни, и, наверное, тоже было ощущение, что уже как бы там, в отношениях с мужем, уже как бы все перегорело. Ну, потому что и обида велика, и вообще все, да?
И секретарша там вот... все время, да?
Да, и живет он с ней, и, в общем, ну, как-то, ну, просто уже человек устал от всего, и уже сколько-то месяцев прошло. Но вот смотрите, вот он, когда приезжает, там, как-то они вроде, ну, по-хорошему, видно, о чем-то разговаривают. Может быть, кстати, он там что-то ей рассказывает об этом бизнесе, потому что они же пока еще официально-то не разведены. Так вот, и вдруг откуда-то у нее же появляются вот эти мысли, что хочется взять его за руку. Вместе пойти домой, и что было, как было раньше. И получается, что... А любовь-то, она еще есть, наверное. Понимаете? Вот просто когда нам больно, когда обидно, вот все то, что вы описываете, ну, понятно, что это обидно, и понятно, что больно, и понятно, что, ну, как же так вроде бы, да, вот я стараюсь, а со стороны мужа ничего нет, и вот получается, что у него нет ко мне любви, и вот как, да, и вроде бы, вот вы говорите, если любви уже нет, и вроде бы вы вот так уже и говорите, что, может быть, тогда разводиться, понимаете, как же вам объяснить это? Дело в том, что вот наше сознание, оно очень интересно устроено. И у людей оно бывает устроено по-разному. И у нас есть определенные установки. У каждого из нас есть какая-то установка. И вот если так, как бы, вот по-крупному, да, какие установки, ну вот как не там в детали вглядываться, а вот так крупно как бы посмотреть, то, как правило, их можно так бы на две категории разделить. Вот, как бы, либо это установка на данность, ну вот была любовь, было хорошо. Вот теперь любви нет, ну что делать, да? Значит, нет. Все. Значит, либо она сама с собой как-то вернется, либо нет. Понимаете, вот, или, например, вот этот человек талантливый, а у меня нет таких талантов. И вроде бы как я ничего и не могу, да? Вот он все может, и поэтому там вот у него там одно, и другое, и третье все получается. А я вроде не обладаю такими талантами. Очень часто в школе так подходит, что вот этот вот отличник такой, вот он там умница большой и так далее. А вот этот троечник, ну, в лучшем случае, там, может быть, четверки иногда получит, там, если не совсем там двоечник. И вроде от него уже ничего не ждут. На самом деле, вот есть такая установка на данность, она есть у очень многих людей. Вот знаете, данность в смысле как дано, да? Вот дано, заложено, вот как бы вот оно так и есть, и все, и вроде бы не очень от нас зависит. А у других людей вот есть такая установка на рост. И вот я могу про себя сказать, что я так думаю, что так у многих, но и про себя я могу сказать, что, видимо, может быть, вот в школе, может быть, там еще как-то вот где-то у мамы такой был подход. Ну, как-то я не любила шить, а у меня мама, она шила хорошо, да, и она как-то пыталась, но она нервничать начинала. И как я не любила шить, так я и сейчас шить не люблю. Для меня взять иголку в руки, это, знаете, это тоже подвиг своего рода. А вот вяжу я с удовольствием, просто потому что никто над моей душой не стоял, никто не ругался, не сердился. И я сама, фактически самоучка, научилась вязать. Тетя мне просто показала, там, как набрать петли, как... и уехала, оставив мне малюсенький клубочек и две спицы. И я вот, понимаете, сама научилась и с удовольствием, и с наслаждением, и потом уже кучу людей научила, как это делается. Вот как-то, понимаете, но тем не менее, вот это какая-то данность, видимо, тоже вот присутствовала, вот эта установка на данность. Но потом, вот как-то, может быть, жизнь так, и я вот поняла, что на самом деле от нас зависит очень многое. И мы можем либо как бы застыть и прекратить развиваться, чем-то интересоваться, пытаться что-то сделать, изменить, знаете, как бы плыть по течению. Либо мы можем вот именно развивать, вот пытаться как-то что-то такое изменить в нашей жизни. Это вот установка на рост. Когда я пришла к Богу, когда я стала христианкой, то, Сергей, что такое христианство? Это постоянный рост. Это просто вот христианство, это про изменение, про глобальное изменение. Когда приходит Господь, ты выходишь, как приходишь навстречу к Нему, а Он выходит тебе навстречу, и Он тебя принимает, да, вот Он тебя искупил, Он тебя спас, и Он тебя принимает, как отец принимает блудного сына. И ты становишься частью Его семьи. И ты рождаешься заново Духом Святым. И начинается твой ежедневный вот этот путь, ежедневное изменение, ежедневный рост. И на самом деле верующий человек, как верующий человек может думать о том, что ничего нельзя изменить? Мне кажется, это просто прямое противоречие нашей вере. Потому что, ну, Бог может сделать все, да? И мы в Боге тоже можем это сделать, если только мы действительно этого захотим. Вот не внешне будем слова говорить. Вот похоже на то, что вот вы говорите, там, вот вроде бы муж там вроде бы так как-то вы говорили, вы вроде говорите, что может быть начать заново. Вот похоже на то, что это были... Знаешь, как бывают такие вот просто слова, как бы, да хорошо бы было бы, если бы оно само собой как-то вот произошло. А ведь на самом деле это не пустые мечты. И это действительно может случиться в вашей жизни, и в вашей жизни может измениться все, причем даже не стать так, как было когда-то, о чем вы вспоминаете, как о каком-то золотом веке таком, да, ну, в кавычках, как бы в масштабах ваших отношений. А может стать прекрасно и так, как сказано в Писании, что не видел того глаз, не слышал того уха, да, что приготовил Бог избранным его, любящим его. И это правда, это действительно так. Другое дело, что, понимаете, Бог не будет делать за вас, Он не будет делать помимо вас. Нужно ваше желание, ваше сердце, нужна ваша готовность, чтобы вы сказали: «Господи, вот мы такие, какие мы есть, вот то, к чему мы пришли, вот то, что с нами происходит. Но у нас есть ребенок, мы есть друг у друга, мы хотим. Может быть, мы были просто влюблены, может быть, чего-то не хватало нашим отношениям, может быть, это было недостаточно серьезно, мы были еще молоды, многого не понимали. но мы семья, и мы хотим стать семьей, чтобы ты был в нашей семье тоже. И мы хотим, чтобы наша семья строилась вокруг тебя, чтобы ты был центром нашей семьи. И помоги нам, чтобы мы были как можно ближе к тебе. А если мы с вами будем как можно ближе к Богу, мы будем ближе друг к другу. И если семья будет строиться вокруг вот Бога, да, вот прислушиваясь к тому, что Он говорит, изменяя себя вот так, чтобы ближе, ближе быть к тому, что, каким должен быть муж, какой должна быть жена, да, как воспитывать детей, как говорить друг с другом, как заботиться друг о друге, понимаете? Тогда не получится, что мы будем отмахиваться друг от друга. Тогда не получится, что ну, вот муж может подойти, да, вы говорите, да, и сказать, что отказаться от семьи. Ну как можно быть, смотреть на Христа и сказать о том, что я устала, я хочу отказаться от семьи. Понимаете, это невозможно. Вот мы просто недопонимаем часто, как важно, почему вот Бог для нас должен быть таким важным. Да потому что, понимаете, когда мы смотрим на Него, у нас просто многие вещи для нас становятся невозможными не потому, что нельзя нас накажут, а потому что это просто немыслимо. Это нонсенс какой-то. И мы это чувствуем, мы это понимаем. И если мы понимаем, что а вот чего-то нам не хватает, чтобы было по-другому, но мы как минимум хотя бы вот таких слов друг другу говорить не будем, уже будет легче, правда ведь? Уже будет не так больно. Уже этим мы друг друга будем беречь. Но еще, если я чувствую, что во мне вот такие мысли, знаете, ну я сразу буду как бы вопить к Богу, Господи, вот что во мне есть, как мне от этого избавиться? Я не хочу, чтобы так было. Я не хочу, чтобы я была равнодушна вот к человеку, который отец моего ребенка, который мой муж, которого я хочу любить его, я хочу быть ему верной, доброй, преданной женой. И я хочу, чтобы он любил меня, любил так, как ты любишь свою церковь. Старался бы, чтобы все было у нас хорошо. Ну так, понимаете, мы будем обращаться к нему. Будем тогда все время себя сверять с тем, что сказано в Писании. Я вот не знаю, ваш муж, я вот из вашего послания не поняла, он-то вообще христианин или он вообще далек от этого? Просто от этого тоже очень много зависит. Вот то, как одно дело, когда вы одна будете, да, вот, но это тоже очень много. Если вы сами будете вот так, как бы вот выстраивать свои отношения, хотя бы свои разговоры, свои диалоги, свои отношения с ним, может быть, как-то лишний раз вы тогда уже не упрекнете его или что-то еще. Но, конечно же, намного эффективней, когда и муж тоже человек верующий, и вот если вы с ним поговорите об этом, и если у вас будет такое, вот как бы, чтобы это желание было, у вас-то оно есть, я так чувствую, что оно есть у вас. А вот если оно у вашего мужа, потому что, понимаете, вот опять человек говорит то так, то так. Причем, опять-таки, нельзя сказать на основании этого, что у него нет этого желания. Он, может быть, так говорит просто потому, что он не знает, что делать. Он не знает. Не понимает, он не знает, что делать. И вроде бы он мужчина, он должен как-то найти какой-то выход, какое-то решение, а он не находит этого выхода, этого решения. Может быть, еще отсюда такие его слова идут. Я думаю, что ему тоже очень тяжело. Сергей, ну что ты думаешь?
Да, я с вами согласен. Вот что здесь вот человек, он, я имею в виду муж, он как-то не уверен здесь. Вот смотрите, здесь он то готов, так сказать, отказаться чуть ли не от семьи в какой-то такой состоянии, может быть, и такого эмоционального всплеска, да, там, какого-то конфликтного. А с другой стороны, значит, вроде и не бросает, да, то есть он не решил для себя, и он действительно, по всей видимости, не знает, что делать и как делать. Ну вот смотрите, вы здесь пишете, когда только дружили, было все. И романтика, и любовь очень явно чувствовалась, были реально счастливые. А теперь просто избегаем друг друга, да. Вот вы прожили 4 года. В общем, это такой период в семье, когда вот эти вот романтические отношения, эйфорические такие отношения, они как бы, ну, не в состоянии длиться долго, они в принципе не могут длиться долго. Потому что вы уже привыкаете к друг другу, вы становитесь очень знакомыми друг другу, вот во всех смыслах этого слова. Как бы каждый, что хотел, уже отчасти получил или, может быть, считает, что получил. Не осталось никакой вроде бы и тайны, загадочности, новизны какой-то. Вот обыденность, как говорят, обыденность такая вот ревет, как лев. Она, так сказать, везде в глаза лезет, везде все это обыкновенно каждодневное. То есть вопрос о некой чувственной любви прошел. Этап этой жизни у вас прошел. Это не значит, что больше невозможно романтики. Просто дальше любовь должна переходить в иную стадию. Вы в таком сейчас состоянии находитесь, когда дальше надо развиваться. Вот как и говорила Наталья Аркадьевна. Скажем так, вглубь чувства должны развиваться. То есть любовь должна становиться более зрелой, основанной не просто на охах и вздохах, на чувствах таких, да, которые у вас там были, вот как вы действительно пишете здесь, очень явно чувствовалась любовь, очень явно чувствовалась. Понимаете, а здесь она...
Сергей, а вот интересно, а в чем чувствовалась?
Ну, вот
она же в чем-то же должна была конкретно выражаться.
Вот она говорит, что здесь вот, что была романтика, там, комплименты, ухаживать, а вот раньше, вот сейчас...
Там
вот
обнимет, раньше, да, наверное, там как-то погладит, приголубит, да, и так далее.
Что-то делал он для нее, муж ее. Да, а теперь вот он не хочет, как она пишет, ничего делать для меня. Понимаете, вот в этом смысле, я думаю, чувствовалось. Каких-то реальных вещах, таких вот осязаемых. А теперь нет этого.
Сергей, а вот мы как-то с тобой, по-моему, как-то, ну, я не знаю, далеко, не помню сейчас, когда, может быть, это было достаточно давно. Вот как-то тоже была какая-то ситуация, и там тоже, что вот ничего не хочет делать. И в итоге, в конце концов, получилось так, выяснилось так, что делал, а потом перестал хотеть делать, потому что когда делал, то либо как бы это было как будто бы так и надо,
как, но воспринималось. Данность. Вот та обыденность,
да,
стала, понимаете,
как
данность.
Как будто так и надо, и вообще просто даже не замечалось, да? Никакого там спасибо, или как хорошо, что ты это сделал. Ну, в общем, вот как-то это так проходило, как будто бы так. Либо даже наоборот, человек что-то делал, старался, а потом приходила жена и начинала как бы подварчивать, так я мягко говорю. Выражая какое-то свое там, вот то было не так, и вот это было не так. И в конце концов муж просто перестал это делать. То есть вот в той ситуации, и там действительно он просто вообще перестал, уже там как бы несколько лет вообще вот ничего не было невозможно, но он не говорил об этом, вот не проговаривал, она не понимала никак, в чем дело-то. И просто когда потом вот какие-то вопросы задавались, и вдруг вот мы к этому пришли вот случайно, она как-то что-то рассказывала, вспоминая прошлое, и вот мы вышли на это. И она потом писала, что она, когда потом разговаривала со своим мужем, он, в общем, сказал, что да. Вот от этого началось все тогда. Ну, вот она поняла свою ошибку, но вот мы же понимаем, да, что понять ошибку хорошо. Я поняла ошибку, я постараюсь исправиться, да, там, так сказать, и в будущем этого не делать. Но дело в том, что нужно, чтобы теперь вот другой этот человек мне, во-первых, поверил, и чтобы он тоже, а у него теперь же привычка появилась, и нужно, чтобы он эту привычку тоже переборол. Но я так думаю, что если что-то такое есть у наших молодых друзей, то у них все-таки срок не такой большой, там достаточно большой был стаж семейной жизни, а у них-то срок-то 4 года только все-таки. Это и много, и в то же время это еще не так много. И поэтому, если что-то вот такое присутствует, то это, наверное, можно, ну, легче вот это, с этим разобраться.
И вот в период жизни, про который вы пишете, вот 4-й год, уже ребенок достаточно большой, да? 2,5 годика – это уже такой солидный малыш. Вот, понимаете, вот эти все заботы, связанные с ребенком, они же тоже очень сильно влияют на отношения супругов. Это же достаточно кризисный период, в который вы живете. Достаточно типичный для молодых семей. То, смотрите, муж безраздельно принадлежал, так сказать, вам, а вы ему. А теперь появился некто третий, который безраздельно правит в вашем доме. Он главный теперь. Вокруг него все строится, вокруг него все вертится, вокруг этого малыша. Он все устанавливает, все правила. Когда ложиться, когда вставать, когда есть, когда гулять. Понимаете? И действительно, иногда мужчина может почувствовать, что он как бы позабыт, позаброшен. А женщина тоже может почувствовать какое-то иное отношение к мужчине, потому что вот у него своеобразные реакции после этого появляются, и он, так сказать, ну, тоже ведет себя иначе в связи с этим, скажем так, мягко. Понимаете? И вот вы, находясь в этой ситуации, действительно вдруг начинаете, как вы пишете, говорить, что нет любви. Вот она не чувствуется. Ну, вы же устаете, вы заняты, вы с ребенком, вы дома, вы готовите, вы там стираете, у вас там столько хлопот всяких. А вот он пришел, значит, и вот что-то там хочет у вас, может быть, спросить или все, а вы вот как отвечаете? А вы, вот вы пишете, что где-то вы здесь, я читал, да, ничего нельзя спросить, да? Так, где-то здесь я видел это. А, вот, лишний раз у нее ничего не спросить. А когда он что спрашивает у вас, вы как на это реагируете, тоже подумайте об этом. Может быть, вы тоже устали, раздражены, потому что ребенок там что-нибудь требует постоянно, какие-то процессы происходят.
А потом, Сергей, вот давай не будем далеко уходить от того, что ты сейчас говоришь. Ничего нельзя спросить. А вот это... Ничего нельзя спросить. Я так думаю, что это все-таки касается определенной сферы жизни.
Я думаю,
вот
да.
Вот это ничего да. нельзя спросить.
Да.
Я не думаю, что вообще всего. Это, скорее всего, вот, знаешь, как есть какие-то наболевшие темы, наболевшие вопросы, на которые человек не хочет ни говорить, ни выслушивать об этом он не хочет. И, скорее всего, вот это ничего нельзя. Это не ничего. Это вот это. Что-то конкретное. И вы, если подумаете, вы можете понять, о чем он не хочет говорить в принципе.
Потому что есть некая сфера, которая приносит вам боль. И вы, так сказать, ее избегаете. Или он ее избегает.
Нет, наоборот, как наша слушательница, она хочет, наверное, об этом поговорить. А он ощущает, как будто бы ему опять на любимую мозоль наступают, и он не хочет.
Да, в этом случае, да, так.
А может быть, чувствует, что что-то он действительно не дорабатывает, но, как, понимаешь, что-то неприятно об этом говорить. Или не знает.
Не знает,
он,
что
да.
с этим делать.
Ну, неприятно ему об этом говорить, и поэтому он не хочет об этом говорить.
Вот, и поэтому, как вы пишете, мы избегаем друг друга. Вы избегаете друг друга не потому, что вы глобально стали ненавидеть друг друга, а потому что у вас есть некая сфера, которую боитесь вы прикасаться, которую вы боитесь прикасаться, и поэтому вот между вами появилась некая такая прокладка, скажем так, в ваших отношениях, которая не дает вам сблизиться. Потом вот
и я... потом...
Да, пожалуйста.
Получается, да, казалось бы, получается такая ситуация. Как бы вот люди 4 года вместе, и им уже вроде как, нам написала наша слушательница, неинтересно друг с другом.
Ну да, никакой тайны не осталось. Все уже знаем, как
вот.
Бы.
Ну, Сергей, ну это странно. Давайте подумаем. Посмотрите, вот, значит, люди живут 4 года вместе, да? Во-первых, они были друзьями. Потом они перешли, как бы, вот, в новые отношения. Они стали мужем и женой. До этого же они не были еще мужем и женой. Вот теперь они стали. Появился ребенок. Ну, Сергей. Ну, не были они мамой и папой, а теперь стали мамой и папой.
Целая новая вселенная открылась.
Но получается так, что, кстати, так часто получается на самом деле, что это как-то происходит, ну, как, знаешь, как само собой, а мы даже об этом не задумываемся вообще. Это как-то помимо нас как будто происходит. И создается такое ощущение, что... Ну, как-то вроде ничего нового в нашей жизни, все как бы по-старому. А ведь на самом деле, если вдумчиво ко всему относиться, к своей жизни, к себе, как-то к своему новому статусу, к своей новой роли. Ведь есть люди, которые, они как-то это глубоко чувствуют, и им вообще никогда не бывает скучно. Потому что у них каждый день, не знаю, хотя бы несколько открытий. Ну, как минимум одно-два.
Ну, это
а то и прям море.
Каждый же день это открытие бегает там около вас.
Ну, а есть те люди, которые, вот, знаешь, как будто бы вот жизнь проходит как-то мимо, они, ну, вот как данность, они как вот появились, вот они такие, какие есть, они даже так и говорят, что я вот такой, какой я есть, и оставь меня в покое, я и не изменюсь никогда. То есть, ведь на самом деле, вот почему я стала говорить об этих установках, потому что они формируют определенное мировоззрение, мировосприятие, как мы воспринимаем мир, как мы воспринимаем друг друга, самих себя. Но дело в том, что даже если есть такая установка на данность, которая нас как бы заталкивает в такое ощущение, что а уже ничего не изменится, уже вот как есть, так оно и есть. И так. Нам становится грустно, и прям, знаешь, вот что воле, что неволе, все равно как, какая-то была сказка.
Как говорят, вот часто общаюсь, когда говорят, а вот там неудачно вышла замуж.
Да.
Или
да,
неудачно
да,
женился.
Да.
Как будто это приговор, диагноз.
И теперь такой. Вот всю жизнь, вот теперь вот я вот в этом вот кошмаре, в этом ерме, и что мне делать? Либо, значит, надо это все ломать и убегать, либо вот так вот и тянуть эту ерму. На самом деле, и уж тем более во Христе, да куча возможностей, на самом деле. Понимаете, вот это вот удивительно, когда люди верующие, когда вот они вот этого не чувствуют и не понимают. И вот эти установки, даже такую же вот эту вот установку, их можно менять. Можно осваивать какие-то новые навыки. Причем новые навыки не то, что там новый рецепт, как приготовить там, я не знаю, что-то такое по-новому, там, да, там как 100 рецептов приготовления, там, не знаю, яичницы или чего-то еще. Вот, понимаете, это же, это касается вообще разных вещей. И будет и интересно друг с другом, и все будет совершенно по-другому. Понимаете, даже вот если мы посмотрим на самих себя, как только мы начинаем вглядываться в самих себя и просто немножечко отдавать себе отчет в том, какие мысли у нас мелькают в голове, да, как мы реагируем на что-то, и сопоставлять их с тем, о чем говорит Господь, знаете, жизнь становится очень интересно. Это я просто вам могу точно сказать.
Да. Я думаю, что есть еще такая тенденция, которая нередко встречается в молодых семьях, а потом, так сказать, становится обыденностью в семьях уже, так сказать, долгие годы живущих, к сожалению. Вот когда вы дружили, пишите вы, Оля, да, пишите, когда вы дружили, у вас так все было хорошо, фонтаном там все било, да, искрилось, и вот жизнь чувствовалась, любовь чувствовалась, да. Ну вот дружили вы, да, встречались вы. О чем вы говорили? Вот встречаетесь и что? Берете за руки и молча полдня ходите.
Повесив голову, как приговоренные.
Или улыбаясь, но, так сказать, в блаженном состоянии, молча где-то дефилируете по городу. Ну нет же.
Да ты знаешь, даже когда я молча, все равно такое ощущение, как будто как-то телепатически общаюсь.
Ну, тем не менее, да. Я же говорю, значит, вы о чем-то спрашивали друг друга, вы интересовались друг другом, и все, что вам рассказывал ваш парень, а вы ему, было важно. И вы чувствовали, когда человек реагировал, с вниманием слушал, задавал какие-то вопросы, как-то пытался что-то уточнить, прояснить для себя, поучаствовать в той ситуации, о которой вы рассказывали. Может быть, советом, может, утешением каким-то, может, поддержкой какой-то, просто эмоциональной или еще как-то. Выразить какое-то свое движение вам навстречу. Ведь это же было так. А что потом? А потом очень часто происходит совсем другое. Вы перестаете это делать. Вроде как обычно все приходит. Как дела? Все хорошо. Как на работе? Все нормально. А у тебя как? Да все в порядке. И все на этом. И вот тут начинается строительство этой прокладки между вами. Конечно, ничего нового, когда такие разговоры. Конечно, ничего нового никто не будет рассказывать, потому что другому это уже не интересно, и он не хочет это выяснять. очень часто. Незаметно это происходит. Прям вот, ну, такой тоненькой ниточкой все прошивается, прошивается, а потом уже такая шкура вырастает, что ее уже ничем не прошибить. Когда-то вдруг человек что-то приходит и, наверное, рассказывает о своих каких-то переживаниях, идеях, мыслях, чувствах, то, что его захватило, заинтересовало, взволновало и так далее. Вот приходит он человек, а вдруг кто-то ему говорит, да ладно, все это ерунда, ты ерундой занимаешься. Ну, я утрирую немножко, может быть, это в разных вариантах быть, но приблизительно как-то вот так это происходит, да? Ну, не так это важно. Ты знаешь, вот, или человек вдруг начинает, если это женщина, да, начинает греметь кастрюлями, там, что-то делать, куда-то ходить, что-то там, чем-то заниматься, или муж начинает уткнется в телефон, а жена хочет рассказать, что дома происходило за день, когда, так сказать, его не было, он был на работе, тут у нас с ребенком, то все, вот я там узнала это, то пятое, десятое, а он вот в телефоне, да, он еще где-то, он в газете, я не знаю, еще сейчас в гаджетах все, в планшете или в телевизоре уже. Понимаете, тоже один раз, другой раз, ну, тогда она общается с подружками. А муж говорит, вот ты всегда там трещишь по телефону со своими подружками, а с кем ей еще разговаривать? И муж, соответственно, находит себе компанию, потому что вакуума не бывает никакого. Он изливает свои, так сказать, эмоции, чувства и все, что пережито, нажито, так сказать, за день с кем-то другим. Вот так оно и происходит. А между вами разговора нет, поэтому вы становитесь некими чужими людьми. Вас не интересует. Ну, во-первых, потому что надо уважать интересы другого человека. Если вам не интересно, если вы считаете это ерундой, то, значит, как? Вы любите тогда человека. Какие-то советы мы можем давать, и что-то нас там тревожит, это да. А вообще, когда человек чем-то пытается поделиться, то стоит задуматься, а почему это так интересно ему? А что это? Проспросите, узнайте, окунитесь в его мир. И тогда будет все время новое. И вы многое узнаете о том, что вы не знаете и никогда не узнаете, может быть. И он очень много узнает. Вот для этого муж и жене дан. А жена мужу, как помощники друг другу, помогают познавать мир, открывать его друг для друга. И это помогает развиваться. То, о чем говорила Наталья Аркадьевна. Мы очень часто не хотим этого делать.
И еще хочу сказать такую вещь. Вот, понимаете, у нас
сообщение у каждого... есть. Надо успеть ответить.
Ну, просто хотел сказать, что у нас у каждого есть какие-то свои интересы. Но все-таки, да, ну, чем-то мы же увлекаемся.
Конечно, конечно.
Вот. И я не знаю, дело в том, что, говорит, чтобы муж, наша слушательница, интересовался ее интересами, ну, нам написала она. Да, поэтому мы не можем особенно говорить, вот что ему там делать. Но она же тоже что-то может сделать, да? Вот какие интересы у вашего мужа? Вот чем он интересуется? Ну, я не знаю, там, может быть, каким-то видом спорта, может быть, даже он чем-то занимался, или там просто он как болельщик, как зритель, я не знаю, там, может быть, какие-то походы, там, машины, ну, что ему нравится, что, какие у него есть вот такие интересы, если они есть, конечно.
Со специальностью Сергей, связаны или еще как-то?
Ну, понимаешь, я понимаю, что когда если чуждо совершенно, то вроде бы, ну, это сложно. Но тем не менее, например, если какой-то вид спорта его интересует, ну, тогда можно, допустим, пойти и вместе с ним куда-то, там, допустим, в качестве болельщика поболеть. Может быть, он там чем-то занимается, поддержать его. Ну, как-то вот, чтобы было больше какого-то вот участия, в том числе и в жизни друг друга.
Ну, конечно.
Его приобщить к тому, что мне интересно, там, может быть, там, посоветоваться, сказать, вот посмотри, твой совет для меня очень ценен, я доверяю твоему вкусу, например, да, рассказать о малыше, о том, вот, какие у него успехи. Ну, понимаете, ну, опять-таки, как мы это будем делать? Мы это можем делать как-то либо демонстративно вообще не говорить, потому что мы обижены, да, либо можем делать так, что, ой, как замечательно, папа пришел, сейчас мы покажем, что мы сегодня сделали, чему мы научились, там, вот, ну, понимаете,
или,
вот как-то это все...
Или очень... с претензий. Да? Вон, папа пришел, иди ему покажи.
Да-да.
Это совсем другая будет интонация, понимаете? И с папой, с одной стороны, будет совсем другая реакция. Ну, как бы так, к примеру.
Ну, давай, что там ты хотел прочитать?
В общем, Ольга, мы готовы продолжать с вами общаться. Пишите нам, пожалуйста. Будем размышлять дальше вместе. Ну, и будем молиться за вас. И наши слушатели очень часто это делают, чтобы у вас все сохранилась, потому что рано вам еще разводиться. Не думайте пока об этом. Любовь, она результат не просто неких чувств, которые приходят под влиянием чего-то или кого-то вокруг вас. Она выращивается внутри и переходит из романтической стадии в стадию более зрелую, волевую, так сказать. Я хочу любить этого мужчину. Я хочу и буду в это вкладывать. Или он хочет то же самое с другой стороны. Я хочу любить эту женщину и буду в это вкладывать, в мою семью. Буду пытаться что-то решить, изменить, построить. Вот в эту сторону должно быть движение. А не то, что ждать, что придут какие-то чувства. Чувства последуют, если вы начнете двигаться в этом направлении. Так что дерзайте и пишите нам. Будем вместе с вами пытаться разобраться. Ну вот у нас есть сообщение от Татьяны. Таня прислала нам аж целых 3 сообщения, но я так понял, они просто продублировались. Вот что она пишет. «Хочу поделиться своей проблемой. Я вышла замуж, учась в семинарии за верующего брата. Мы оба хотели служить Богу. Но по семейным обстоятельствам вернулись домой и ходим в церковь как прихожане. Муж увлекается компьютерными играми и все свободное время играет. Никакие уговоры оставить это не действуют. Меня огорчает, что человек знает истину, служил Богу и так проживает всю свою жизнь. Игры содержат элементы насилия, убийства. Меня пугает это. Муж говорит, это всего лишь игры. А я считаю, хоть виртуальное, но убийство. Мы живем как чужие. Он постоянно играет и, кажется, забыл, что он обещал Богу служить». Вот так вот написала Татьяна нам. А вот Маша откликнулась еще для вас, Оля. Я прочитаю быстренько, пока мы не ушли от темы. «Оля, ты молись, за семью молись, за мужа молись. Прежде всего молись за себя. Были передачи, может быть, в августе. Помните, Наталья Аркадьевна, вы как раз рассказывали о том, как женам молиться. Оля, вы сможете найти их в записях передач». Вот то, что написала Маша. Для вас, Оля. Так что вот попробуйте еще и отыскать эти передачи. Так, ну вот у нас сообщение.
Да, действительно, там мы где-то чуть ли не несколько дней, там почти неделю, мне кажется, мы говорили об этом. И много говорили, и подробно говорили, и я в блогах писала подробно. Так что, на самом деле, Оля, вы можете найти то, что касается молитвы. И мне кажется, там есть полезное, и для себя вы найдете там полезное. Но в любом случае, я так думаю, Сергей, мы будем молиться, конечно же, да, об этом. И мы подумаем еще, может быть, действительно что-то такое сможем еще более конкретно Оле посоветовать.
Ну, вы пишите нам в любом случае. Нам нужна информация, чтобы мы могли дальше размышлять. Ну вот проблема, с которой обратилась к нам Татьяна. Вышла замуж, участь в семинарии за верующего брата. Мы оба хотели служить Богу, но вот по причинам каким-то семейным там вернулись домой и ходим в церковь как прихожане. Муж увлекается компьютерными играми и вот все свободное время тратит на них. А, естественно, Татьяну это огорчает, потому что игры эти, в общем-то, не самое лучшее времяпровождение. Времяпрепровождение, и тут убийство ее пугает, вот это насилие, которое в играх процветает, так сказать. Муж говорит, что это всего лишь игры, а она считает, что это виртуальное, но убийство. Мы живем как чужие, он постоянно играет, и, кажется, забыл, что он обещал Богу служить.
Ну, у нас же были вот такие тоже передачи, посвященные вот, ну, там было и про общение в интернете, но было и про игры. Ну, просто вот разного варианта вот эти. Интернет-зависимость, она бывает очень разная.
Да.
И да, у человека явно, конечно, есть вот это, ну, признаки этой зависимости. И, вы знаете, ну, существует как бы сообщество таких людей, да, которые вот так зависают в интернете и, ну, разного рода вот увлекаются этими играми. Это зависимость от, игровая зависимость называется. И существует сообщество таких анонимных, да, вот таких Есть анонимные алкоголики, анонимные созависимые, анонимные наркоманы, вот анонимные вот такие вот, так сказать, люди, которые увлекаются играми.
Игроманы.
И там, да, и им помогают там. Вот, они, собственно, и они друг другу помогают, друг друга поддерживают, они идут по программе 12-шаговой. Но есть такие центры, где еще помимо этого они могут встретиться и со специалистами, получить помощь этих специалистов, там могут быть и беседы, и лекции, и индивидуальные консультации, такая работа индивидуальная, и вот такие группы, вот эти группы 12-шаговые. И результаты достаточно хорошие. Так что, чтобы просто вы понимали, что это не случайность какая-то, что это не то, что он просто вот там, да, ну, как-то так, ну, безобидно, что ли, это так. Это зависимость, серьезная вещь. И знаете, как вот, как говорится, враг душ человеческих, он ловит нас вот не в одни, как бы, силки, так в другие, да, вот кого-то в алкогольную зависимость, кого-то в какую-то. Вот вашего мужа поймал вот здесь. Но здесь есть еще такой, Сергей, элемент, да, что человек вообще-то специально получал образование, вроде бы собирался служить Богу. Да?
Да, да, вот у меня.
Вот насколько серьезно он собирался. Потому что очень по-разному люди получают образование. Вот есть те люди, которые действительно получают ради того, чтобы служить Богу лучше, да, и им это их как бы цель в жизни, это им важно. Сергей, но есть люди, и я знала таких людей, для которых это было просто, как они говорили, перекантоваться.
Или статусная какая-то вещь. Вот у меня за или плечами там,
да, по-разному, да? Да. Поэтому, понимаете, это вот это совсем не обязательно, что у человека сердце прям вот так горит, он хочет служить Богу. Судя по тому, что человек вот так ушел вот в интернет и именно в игры, очень может быть, что у него такого сильного желания, собственно, и не было. Или оно было таким, ну, мимолетным, скажем так, как-то несерьезным это было. Такое, в принципе, может быть.
Почему? Потому что, почему это похоже на правду? Потому что вот вы пишете, что вот по каким-то обстоятельствам вы вернулись домой и ходите в церковь как прикажание. Кто же мешал или мешает вам служить в церкви? По-моему, для тех, кто желает служить, есть огромное поле для деятельности как в самой церкви, так и вне ее. Другое дело, иногда люди хотят так служить Богу, как неприемлемо для церкви или там для кого-то, кому они хотят служить, или в каком-то варианте таком, что с ними не соглашаются. Это может быть такое, потому что тоже такие вещи бывают. Но в большинстве случаев те, кто хочет служить, он, даже если ему не давать, он найдет возможность и место, где приложить свои силы. Не здесь, так в другом месте. Не дома, так на улице. Понимаете, если человек хочет играть в игры, он находит и место, и время, и возможность, и жертвует на все. Жертвует всем ради вот этого вот занятия. Я думаю, что вот эти игры, они начались не с нуля. Что-то они стали замещать. И человек перешел в эту виртуальную реальность, и там он получает реальное удовлетворение. А в жизни он как бы, может быть, чувствует себя нереализовавшимся, серым таким обычным человеком, который ничего не может сделать, ничего не умеет, никак, ничего, вот, так сказать. Может быть, вы пишете, уехали, может быть, не закончили семинарию, вот я не смог, вот и то, и сё. Кто знает, вот тут тоже надо со всем этим разбираться, потому что это все влияет. Почему человек убегает от реальности? Или убежал, а потом уже, так сказать, уже и выбраться не может. Но это серьезные вещи, и на этом успокоиться нельзя. Но важно объяснить ему и понять самой вам, Татьяна, что с этим надо разбираться. Иначе будет катастрофа. Просто катастрофа. Но время наше подошло к концу. Вы пишите нам, пожалуйста. А мы с вами прощаемся. И храни вас Бог. До новых встреч в эфире.